Указом президента 2021 год объявлен в России годом науки и технологии. Библиотека Центра инвалидов по зрению предлагает вашему вниманию фотовыставку со звуковым сопровождением «Великие открытия 20 века». Авиация. Российская авиация может смело гордиться тем, что адмирал царского флота смог сконструировать первый оснащенный паровым двигателем самолет, который оторвался от поверхности земли с находящимся на его борту человеком. Творец дал ему многообещающее название – воздухолетательный снаряд. Габариты самолета того периода впечатляли. Длина крыльев составляла около 24 метров, фюзеляж – порядка 15 метров. Александр Можайский, создатель первого в мире летательного аппарата, не смог довести дело до конца. Но его разработки стали основополагающими в дальнейшем развитии воздухоплавания. Братья Райт вошли в историю человечества как первые пилоты. Не в последнюю очередь, великие открытия 20 века – это и новые виды транспорта. Орвиллу Райту удалось совершить управляемый полет в 1903 году. Самолет, разработанный им вместе с братом, продержался в воздухе лишь 12 секунд, но это был настоящий прорыв в авиации тех времен. Дата полета считается днем рождения этого вида транспорта. Уже к 1904 году свет увидела новая модель самолета, более совершенная и способная не только на полет, но и на выполнение маневров. В 1905 появился третий вариант, который мог оставаться в воздухе около 30 минут. Через два года братья подписали контракт с армией США, а позже самолет купили и французы. Многие начали задумываться о перевозке пассажиров, и Райты внесли необходимые поправки в свою модель, установив дополнительное сиденье и сделав двигатель мощнее. Так, начало 20 века открыло для человечества совершенно новые возможности. Антибиотики. Открытие антибиотиков по праву считается одним из величайших достижений медицины. Были времена, когда люди не знали, чем лечить многие болезни, и умирали от воздействия болезнетворных бактерий на их организм. Это, к примеру, такие болезни, как туберкулез, воспаление легких, дизентерия. Порой даже безобидная ссадина или порез могли привести к тяжелейшим последствиям, поскольку не было такого средства, которое боролось бы с микробами, так называемыми невидимыми врагами. В XVI веке продолжительность жизни в среднем составляла 30 лет. Одна из основных причин – отсутствие способа борьбы с вредными микроорганизмами, вызывающими различные воспаления. Эпоха антибиотиков началась в 20 веке с открытия пенициллина, которое стало началом настоящего прорыва в медицине. Шотландский бактериолог Александр Флеминг считается первооткрывателем антибиотика пенициллина. В 1928 году Флеминг обнаружил, что на пробах, зараженной обыкновенной зеленой плесенью пеницилиниум, не развиваются колонии бактерий стафилококков. Стало очевидно, что грибок выделяет вещество, губительно воздействующее на клетки бактерий. Это случайное открытие, сделанное в 20 веке, стало одним из наиболее значимых в истории медицины, поскольку помогло выделить сначала пенициллин в 1938 году, а затем и другие вещества-антибиотики, с помощью которых излечивались смертельно опасные бактериальные заболевания. К сожалению, появление антибиотиков повлекло за собой и некоторые негативные последствия, которые также изменили мир. Повсеместное и не всегда обоснованное применение антибиотиков приводит к тому, что известные бактерии мутируют, обретая формы, невосприимчивые к лекарствам. Это явление создает опасность для человечества, поскольку усложняет лечение зараженных устойчивыми формами бактерий и требует длительных и дорогостоящих исследований по поиску новых антибиотиков. Интернет. Днем рождения интернета считается 29 октября 1969 года, когда между первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии 640 километров в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском исследовательском институте провели сеанс связи. Уже через 4 года, благодаря трансатлантическому кабелю, сеть стала международной, соединив США, Великобританию и Норвегию. Интернет – это мировая компьютерная сеть. В ней множество компьютеров по всему свету соединены проводами, телефонными линиями, радио и спутниковой связью. Со своего персонального компьютера мы можем связаться с любой точкой земного шара и получить доступ к информации, которая содержится на любом компьютере, составляющем сеть интернет. А так как количество ресурсов всемирной сети постоянно растет, то и растут наши возможности в ней. Мы можем вступать в дискуссию по тем или иным темам, посещать виртуальные выставки, вести электронный бизнес, общаться с помощью электронной почты и многое-многое другое. В 1974 году новое слово «интернет» вошло в употребление, и теперь без него немыслима наша жизнь. Сегодня количество регулярно использующих интернет достигает 2,5 миллиарда человек. Еще одним доказательством того, что благодаря ей мир изменился до неузнаваемости, является то, что сегодня крупнейшими компаниями в мире являются не железнодорожные монополии, нефтяные гиганты, автопроизводители и банки, а IT-корпорации, вроде Apple, Google и Microsoft, о которых еще 40 лет назад никто не слышал. Космические аппараты. Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивает к себе внимание людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космос. 20 век можно смело назвать эпохой великих космических открытий, ведь именно этому веку принадлежат золотые страницы истории покорения космического пространства. Начало освоению космоса было положено 4 октября 1957 года. В этот памятный день был выведен на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли, запущенный в Советском Союзе, полет которого позволил уточнить форму и строение газовой оболочки Земли. 2 января 1959 года стартовала советская автоматическая станция «Луна-1». Это был первый аппарат, который преодолел силы земного притяжения и вырвался на просторы космоса. Не прошло и года, как Советский Союз запустил другую автоматическую станцию, достигшую поверхности Луны. Следующим значимым событием было 12 апреля 1961 года. В этот исторический день ушел в космос корабль «Восток» с первым в истории человечества летчиком-космонавтом на борту, с Юрием Алексеевичем Гагариным. Облетев земной шар, он через 1 час 48 минут благополучно приземлился в заданном районе Советского Союза. Это стало сенсацией, нонсенсом. До этого момента многие сомневались, что человек сможет полететь в космос и остаться в живых. Однако полет Юрия Гагарина изменил взгляды скептиков, настроив их на иной лад. Люди наконец поняли, что далекое, неизведанное, загадочное космическое пространство может быть покорено и изучено. А в 1965 году советский космонавт Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос. И если в списке великих деяний человечества по освоению космического пространства под первым номером стоит полет Юрия Гагарина, то под вторым именно это событие. Однако не только Советскому Союзу принадлежали открытия в области космоса. Еще одной космической сверхдержавой были Соединенные Штаты Америки. Две страны находились в вечном противостоянии, соперничестве за право быть первым. Но, безусловно, Советский Союз всегда был на шаг впереди, долгое время не отдавая лавры первенства Штатам. Тем не менее, это не помешало американским астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину в 1969 году первыми высадиться на Луну. Космические открытия 20 века позволили нам хоть немного приоткрыть завесу неизвестности и таинственности. Однако до сих пор космос является для нас практически неизведанной областью. Рентген. Эту находку называют случайностью. Однако это не так. Только талантливый ученый смог бы увидеть в этой случайности новое открытие. В 1894 году Вильгельм Конрад Рентген занимался экспериментальной работой, исследуя электрический разряд в стеклянных вакуумных трубках. В 1895 году, 8 ноября, он изучал свойства катодных лучей. Уже стемнело, он стал собираться домой, выключил свет и увидел, что экран из синеродистого бария, за которым находилась катодная трубка, светится. Это было странно, ведь электрический свет не мог заставить его светиться. Катодная трубка закрыта картонным чехлом, но, как оказалось, не выключена. Он выключил трубку, свечение исчезло. Случайно или нет, он поставил под лучи свою руку и увидел изображение костных структур кисти. Оказалось, что мягкие ткани кисти хорошо пропускали свет нового излучения, а костные структуры, наоборот, как и металл, оказались совершенно непроницаемы для лучей. Первый известный рентгеновский снимок – снимок руки супруги ученого. 28 декабря 1895 года он написал свое открытие. Рукопись о новом виде лучей заняла 30 страниц. Рентген отправил ее нескольким ученым-физикам в Европе. Представил свое открытие и на суд Вюрцбургского физико-медицинского общества. Его открытие сразу заинтересовало мир ученых. Физики назвали новые обнаруженные лучи рентгеновскими в честь их открывателя. Открытие немецкого ученого очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Исследования, связанные с рентгеновскими лучами, вскоре привели к открытию радиоактивности. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. Ядерное оружие. В августе 1945 года в городах Хиросима и Нагасаки прозвучали мощнейшие в истории планеты взрывы. Соединенные Штаты Америки провели испытание первого ядерного оружия, открыв новую страницу в истории средств уничтожения. Человечеству удалось расщепить атом и получить источник энергии колоссальной разрушительной силы. В 1949 году ядерный боеприпас был впервые испытан в Советском Союзе. В последующие годы к ядерному клубу присоединились Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и КНДР. Появление ядерного оружия и очень быстрое наращивание его количества в процессе холодной войны ознаменовало начало новой эры. Отныне человечество могло в считанные часы фактически уничтожить планету, превратив ее в непригодную для проживания большинства организмов пустыню. Однако, несмотря на всю потенциальную опасность нового типа вооружений, многие исследователи считают, что его наличие скорее сыграло положительную роль в истории планеты, поскольку с момента его появления члены ядерного клуба никогда не вели масштабных войн между собой. Акваланг. На сегодняшний день едва ли можно найти человека, который бы не знал имя Жака Ива Кусто, французского исследователя мирового океана, который совместно с Эмилем Ганьяном разработал и испытал акваланг. В 1943 году два французских ученых изобрели первый безопасный аппарат для дыхания под водой, который впоследствии был назван акваланг. Принцип его действия заключался в том, что в баллоны под большим давлением нагнетался атмосферный воздух, и ныряльщик постепенно расходовал подаваемую через редуктор смесь. В дальнейшем Кусто успешно использовал его для погружения на глубину до 60 метров. Слово «акваланг» является торговой маркой во многих странах мира и обозначает только продукцию фирмы «акваланг». И только на территории бывшего Советского Союза оно стало общеупотребительным и обозначает класс дыхательных аппаратов. Компьютер. Великие открытия 20 века чаще всего связаны с техническим прогрессом. Не исключение и компьютер. Подобные механизмы существовали с 17 века, но в современном понимании это устройство появилось лишь в 20-м. В 1927 году был создан аналоговый компьютер, его разработали в Америке. К середине века появилось и электронное устройство. Была создана машина Mark 1, первый настоящий компьютер. После этого прогресс пошел рекордными темпами. Способ хранения данных сменился от перфокарт к дискетам, а затем к компактным дискам и накопителям. Изменились и языки программирования. Первая ЭВМ подходила лишь для выполнения алгебраических операций, а современные устройства представляют собой многофункциональный аппарат, подходящий для разнообразных задач. Первые ЭВМ были громоздкими, а некоторые занимали по несколько аппаратных комнат. Но даже крупные размеры и примитивные вычисления заставляли население планеты восторгаться техническим открытием. Никто не подозревал, что это был прорыв в мир информатики. Современный социум настолько зависим от компьютерных технологий, что невозможно себе представить, как люди жили раньше. Телевидение. Выпуску первых телевизоров предшествовала история изобретения самого телевидения, в которой активно участвовали русские ученые. Константин Перский, первым использовавший термин «телевидение», Борис Розинг, получивший первый патент на используемые до сих пор технологии электронного телевидения, и его ученик Владимир Зворыкин, который считается одним из создателей современного телевидения. Изобретенный им иконоскоп стал прорывом в сфере четкости изображения и позволил приступить к массовому производству телевизионных приемников. Кроме того, первую в истории передачу движущегося изображения при помощи электронно-лучевой трубки осуществили 26 июля 1928 года в Ташкенте советские изобретатели Гробовский и Белянский. Первые серийные телевизионные приемники «Вижнат» с 45-строчной механической разверткой начали выпускаться американской компанией Western Television в 1929 году по цене чуть меньше $100. Изображение таких телевизоров чаще всего было не крупнее почтовой марки, и даже при увеличении с помощью линзы могло рассматриваться лишь одним человеком. Невысокая четкость позволяла различить лишь общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах. Из-за неудовлетворительного качества механические телевизоры не получили широкого распространения, оставаясь экзотикой. Кроме того, механические телевизоры выполнялись в виде приставки к радиоприемнику, который служил для получения видеосигнала. Для приема звукового сопровождения был нужен еще один радиоприемник, настроенный на другую частоту. Превращение телевизоров в привычный элемент быта связано с появлением электронного телевидения, полностью основанного на электровакуумных приборах. Массовое производство телевизоров было впервые налажено в Германии, где с 1934 года были начаты регулярные передачи по 180-строчной системе. Серийный выпуск электронных телевизоров начался в 1940 году, но освоению их массового производства помешала начавшаяся война. Шариковая ручка. Шариковая или авторучка была придумана еще в конце XIX века, но стала доступна всем желающим лишь к середине XX столетия. Человек, который впервые запатентовал авторучку, был Джон Лауд. Точнее, он запатентовал принцип действия изобретения в 1888 году. Он дал идею. В 1904 Джош Паркер также запатентовал свой вид шариковой ручки. Он предложил более удобную версию, позволяющую пользоваться дольше, чем ее предшественница. Через 14 лет Вечтин Райзенберг выпустил осовремененную модель. Отличие данной ручки было в том, что чернил было больше, чем в прежних технологиях. Изобретения этих двух людей использовались в коммерческих целях. Современная авторучка была создана журналистом Ласло Бира. В 1938 году она была запатентована. Чуть позже началось масштабное производство, но не ради простых людей, а на заказ воздушных сил Англии, так как перьевые ручки протекали во время полета. В 1953 году Марсель Бик улучшил и облегчил конструкцию. Благодаря ему появилась самая низкая по стоимости одноразовая ручка. В Советский Союз ручки попали лишь к 1950 году, когда в Швейцарии запустили массовое производство пишущих устройств. Детали для них были в огромном дефиците, и власти решили устроить для простых граждан ремонтные мастерские, в которые люди приносили свои авторучки и там занимались прикреплением недостающих деталей. Но их недостаток заключался в самом шарике, он был слишком хрупкий. После легкого толчка он работал намного хуже и проливал порой чернила. Удивительно, но советская власть была против использования ручек в учебных заведениях. Они думали, что такие ручки вредят руке, и детям невозможно выработать красивый почерк. Отчасти они были правы. Первые шариковые ручки писали намного хуже, чем перьевые. Но прошло время, и ими можно было пользоваться во всех учебных заведениях. Сегодня шариковые ручки – часть нашей жизни. Они помогают многим людям в разнообразных случаях. Детектор лжи. История изобретения полиграфа основывается на изучении различных физиологических и психических процессов организма человека. Первое устройство, которое могло фиксировать изменения в физиологии человека, появилось в 1875 году. и называлось оно плетизмограф. Этот прибор был изобретен итальянцем Анджело Мосса. Прибор измерял толщину конечности человека в зависимости от кровеносного наполнения. В 1879 году доктор Мари Габриэль Ромен Вигуро обнаружил, что электрическое сопротивление кожи человека изменяется от психических переживаний или страха. Сейчас этот процесс называется кожно-гальваническим рефлексом. Это открытие в дальнейшем поспособствует изобретению психогальванометра. В 1895 году тюремный психиатр начал использовать первый прибор для проверки осужденных и подозреваемых. Он назывался гидросфигмограф. Такой прибор мог регистрировать изменения кровяного давления и пульса в зависимости от поставленных человеку вопросов. В 1902 году при помощи этого нового устройства смогли оправдать обвиняемого в совершении преступления. Мобильный телефон. Обычно об истории создания мобильного телефона рассказывают примерно так. 3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Моторола Мартин Купер, прогуливаясь по центру Манхэттена, решил позвонить по мобильнику. Мобильный аппарат был похож на кирпич, который весил более килограмма и работал в режиме разговора всего полчаса. До этого сын основателя компании Motorola Роберт Гельвин, занимавший в те далекие времена пост исполнительного директора этой фирмы, выделил 15 миллионов долларов и дал подчиненным срок 10 лет на то, чтобы создать устройство, которое пользователь сможет носить с собой. Первый работающий образец появился всего через пару месяцев. Успех у Мартина Купера, пришедшего в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с 1967 года он занимался разработкой портативных раций. Они-то и привели к идее мобильного телефона. Считается, что до этого момента других мобильных телефонных аппаратов, которые человек может носить с собой, как часы или записную книжку, не существовало. Были портативные рации, были мобильные телефоны, которыми можно было пользоваться в автомобиле или поезде, а вот такого, чтобы просто ходить по улице, нет. Более того, до начала 60-х годов прошлого века многие компании вообще отказывались проводить исследования в области создания сотовой связи, поскольку приходили к выводу, что в принципе невозможно создать компактный сотовый аппарат. И никто из специалистов этих компаний не обратил внимания на то, что по другую сторону железного занавеса в научно-популярных журналах стали появляться фотографии, где был изображен человек, говорящий по мобильному телефону. Полупроводниковая электроника. В современном понимании полупроводниковая техника стала бурно развиваться в середине 20 века. Многие выдающиеся ученые внесли свой вклад в данное направление. Однако создателями первого транзистора в 1947 году стали американцы Джон Бардин, Уолтер Бреттейн и Уильям Шокли. Их открытие стало началом полупроводниковой эры, родившей огромное количество типов диодов, а позднее интегральных микросхем. Длительное время в качестве одного из основных компонентов электронных устройств являлись вакуумные лампы, использование которых существенно ограничивало возможности техники. Лампы долго нагревались, чтобы выйти на рабочие параметры, имели большой размер, низкую надежность и очень высокое тепловыделение. Сегодня практически любой бытовой прибор, даже детская железная дорога на батарейках или миксер, имеют внутри корпуса микросхему, основанную на полупроводниковых элементах. А для всех электронных и вычислительных устройств, начиная от калькулятора и заканчивая ноутбуками, полупроводниковые элементы составляют основу конструкции.